Очень приятно быть здесь с вами, очень приятно вновь быть в этой церкви, видеть вас и общаться вместе с вами, изучая Божье Слово. Я заранее предупрежу, что вот на этой конференции сегодня и завтра ожидается 4 моих проповеди. Вот все эти 4 проповеди будут посвящены 6 главе послания к римлянам. Мы будем говорить о том, почему мы, как христиане, почему мы, став христианами, должны бороться с грехом. И поскольку все эти проповеди будут говорить о грехе, и мы будем этот грех всячески разбивать, уничижать, раскалывать, отметать, и отталкивать и так далее и тому подобное, то может сложиться такая некрасивая ситуация. Я буду выглядеть как человек, который себя поставил в качестве эксперта по борьбе с грехом. Вот. Но я хотел бы сразу предупредить, что я таковым не являюсь. Я не эксперт, я отнюдь не самый святой человек, не то что на земле, но даже в городе Самаре. Вот. И моя жена об этом прекрасно знает. Она вам это расскажет. Вот. И я не претендую на особый практический опыт, ну, по крайней мере, на такой опыт, который бы в корне отличался от вашего опыта. У меня точно такой же опыт в борьбе с грехом, как и у любого христианина, я надеюсь. То есть я продолжаю с ним бороться. Поэтому поймите, вот мой посыл поймите правильно. Я не хочу предстать перед вами, как эксперт выступает перед учениками. Нет, я здесь открываю Слово Божье, и Слово Божье говорит ко мне точно так же, как оно говорит к вам, и я обращаюсь к вам как один грешник к другим грешникам. Итак, мы с вами приступаем к изучению 6 главы послания к римлянам. Именно эта глава говорит о борьбе христианина с грехом. А по этой главе в недавнем прошлом я проповедовал в своей церкви, и поэтому эти истины для меня были настолько близки и настолько важны, что я захотел их принести на эту конференцию и поделиться с вами. Для начала я постараюсь выступить в роли такого штурмана. Я постараюсь обозначить опорные пункты, которые позволят вам легче следить за общим направлением мысли апостола Павла в послании к римлянам, по крайней мере, вокруг 6 главы. И затем уже мы перейдем к изучению ключевых мест 6 главы послания к римлянам. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в первых 4 главах апостол Павел говорит о том, как грешный человек может оправдаться перед святым Богом. Есть огромная разница между Божьей абсолютной святостью и человеческой низменной греховностью. В этих главах апостол Павел показывает, что все заключены под грехом, и поэтому никто не может оправдаться пред Богом своими силами, своими делами, старанием поступать правильно, потому что все уже согрешили, все не дотягивают до Божьей славы, все под судом, и все не имеют надежды, если бы только надеялись на свои дела. Апостол Павел показывает, что Божий путь изначально и в Ветхом Завете тоже был иным. Когда Бог давал закон, Он не давал его для того, чтобы люди исполнением закона оправдались. С самого начала, с Ветхого Завета, люди оправдывались как? Верой. Верой в Божье обещание, верой в Божье Слово, верой в то Евангелие, которое Бог постепенно раскрывал от самого момента сотворения человека. И вот верой в это люди спасались. Это апостол Павел показывает в 4 главе. Дальше в 5 главе послания к римлянам он нас убеждает, что наше спасение сохранно, что наше спасение надежно и твердо. Он говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И в конце 5 главы он объясняет Божий замысел спасения. Он делает это, сравнивая Адама со Христом. Я не буду вдаваться в подробности, но просто остановлюсь вот на уровне общего наблюдения, что он в конце 5 главы показывает Божий замысел спасения. И в рамках этого замысла он говорит, взгляните на 5 главу, 20 стих. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Раскрывая Божий замысел в отношении греха, закона и искупления, явления благодати, он показывает, что люди согрешили, и затем после этого был дан закон. И закон был дан для чего? Для того, чтобы умножилось преступление. Чем больше заповедей, тем больше нарушений. И вот когда умножилось это преступление в человеческой расе, на нашей с вами планете, то стал уже не один грех, который Богу нужно простить, а стало множество грехов у каждого отдельно взятого человека. У меня, как отдельно взятого человека, есть множество грехов, огромное количество, огромный список, потому что есть множество Божьих заповедей, и все их я нарушал в той или иной форме. Так вот, когда умножилось преступление, то что? Умножился грех, стало преизобиловать благодать. Теперь уже, благодаря закону, когда Бог прощает человека, Он прощает ему не один грех. Он должен прощать ему множество грехов. И в этом становится заметным, ясным, выпуклым величие Божьей благодати. Вот это апостол Павел объяснял в конце 5 главы послания к Римлянам. Однако, вот в этом 20 стихе мы находим два утверждения, и каждое из этих утверждений не может не вызывать вопросов. Ну подумайте, он говорит, закон пришел после, и таким образом умножилось преступление. Любой человек, который слышал эту проповедь из уст апостола Павла, он мог бы что сказать? Значит, закон плохой? Если через закон умножается преступление, значит, закон — это что-то злое, что-то плохое. Но ведь это же закон Божий, это закон, данный Богом. Как это согласовать? Неужели закон плох? Дальше он во второй половине стиха пишет. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Помните, мы с вами это уже объясняли, да, что теперь Богу понадобилось прощать большое количество грехов. Но вот это вот утверждение может опять же вызывать вопросы. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Это значит, чем больше грешить, тем лучше? Давайте умножать грех, и тогда благодати будет еще больше. Поэтому следующие две главы, 6 и 7, апостол Павел посвящает тому, чтобы ответить на эти два вопроса. В 6 главе он отвечает на второй вопрос. Значит, чем больше грешить, тем лучше? Он говорит, нет, это не так. Он показывает причины, почему христианин не может грешить. В 7 главе он отвечает на первый вопрос. Значит, закон плохой? Он говорит, нет, закон неплохой. Это 7 глава. И вот потом, сделав этот крюк в 6 и 7 главах, ответив на эти два попутных вопроса, он возвращается в 8 главе практически ровно к тому, о чем говорил в 5. Даже некоторые фразы повторяются между 8 и 5 главами. Вот это вот наша общая такая дорожная карта. Теперь вы знаете, как ориентироваться в этих главах послания к Римлянам, вы знаете, как развивается мысль апостола Павла, и нам теперь уже на этом фоне будет легче понять, о чем он говорит в 6 главе. Итак, вся 6 глава послания к Римлянам отвечает на вот эту вторую посылку 5 главы 20 стиха. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Значит, чем больше грешить, тем лучше, делали вывод критики апостола Павла. И на основании вот этой критики они отвергали Евангелие апостола Павла и говорили, нет, он не прав, смотрите, это ложно, это такое Евангелие, которое проповедует Павел, оно ведет к греху, мы не можем его принять. Но апостол Павел говорит, нет, это не так, мы не должны грешить. Объясняя этот момент, в этой главе он указывает на три духовные реалии. И мы каждую из этих реалий разберем в соответствующей проповеди. Первая духовная реалия такова. Мы не можем грешить, потому что мы умерли для греха и ожили для Бога. Мы не можем грешить, потому что мы умерли для греха и ожили для Бога. Вот эта духовная реалия описана в стихах с 1 по 11. Я предлагаю сейчас встать и стоя выслушать чтение Священного Писания. Если вам не сложно. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Давайте помолимся. Господь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты говорил к нам через Твое Слово, чтобы Ты сделал его актуальным, значимым для каждого из нас. Мы просим, чтобы истины Писания стали для нас понятны и в своей понятной простоте и понятной глубине, чтобы они проникли в наши сердца. Просим, чтобы Ты нас наставлял, чтобы Ты показывал нам, как правильно жить, чтобы благодать Твоя трудилась в наших сердцах через истины Священного Писания, и чтобы с этой конференции мы ушли в чем-то измененными, более преображенными в своем мышлении и в своем поведении, как следствие, в образ Иисуса Христа. Молим Тебя об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, Павел задает вопрос. Что же скажем? Взгляните на первый стих. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Только что он говорил в 20 стихе предыдущей главы. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вот именно отталкиваясь от этого, он говорит, так может быть, нам нужно оставаться в грехе, чтобы еще больше стало умножаться и изобиловать благодать. Будем ли мы, иными словами, пребывать во грехе? Будем ли мы оправдывать свой грех? Можем ли мы сказать, что чем больше мы грешим, тем больше у нас проявляется благодать? Мне не раз доводилось беседовать с христианами, которые оправдывают свой грех благодатью. Они говорят, да, я грешу, я это знаю, но Бог все равно милостив. Да, я грешу, но Бог все равно меня любит. Да, я грешу, но нет ничего, что заставило бы Бога быть менее милостивым. Поэтому я продолжаю грешить, зная, что Бог меня простит. Один человек, который жил в блуде, однажды сказал мне, но я знаю, что я все равно не могу быть совершенным. И я знаю, что мы спасаемся не делами, а Божьей благодатью. Поэтому я продолжаю жить в грехе, и я не надеюсь на свои дела, а надеюсь на Божью благодать. Как вам такая логика? Это реальный пример реального человека. Очень многие люди имеют такое представление. Учение о благодати вызывает у них совершенно неверный отклик в их сердце, совершенно неправильную реакцию. Один человек как-то услышал проповедь о том, что человек спасается не через соблюдение заповедей, а просто по Божьей милости, по благодати, через веру. И тогда он написал пастору письмо. А я читал это письмо, оно было опубликовано в интернете, это письмо было очень саркастичным. Этот человек писал, «Большое спасибо, что вы открыли мне глаза». Но он, конечно, это пишет с сарказмом. Он говорит, «Я счастлив, что теперь знаю, что можно жить в грехе и разврате, и все равно быть спасенным. Ваше учение о спасении дало мне разрешение беспрепятственно грешить». Но так ли это? Действительно ли библейское учение о спасении по благодати потакает греху? Нет, нет и еще раз нет. Апостол Павел отвечает очень твердым отказом. Взгляните на конец первого стиха. Он говорит, никак. Иными словами, это невозможно. Это противоречит всему учению Библии. Это противоречит всей логике вещей. Вы так можете говорить только потому, что вы неправильно понимаете логику Евангелия и суть того, что происходит со спасаемым человеком. Объясняя это,
Он говорит, во-первых, мы не можем пребывать в грехе, потому что мы для него умерли. Мы не можем пребывать в грехе, потому что мы для него умерли. Взгляните на 2, 3 и 4 стихи. Он говорит, никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. Заметьте, что в этих стихах он трижды говорит о смерти. Во 2 стихе «Мы умерли для греха». В 3 стихе «Мы в смерть его крестились». И в 4 «Мы погреблись с ним крещением в смерть». Все этапы. Мы умираем, и нас погребают. И вот то же самое, что делают с мертвым человеком, который умер, и его потом погребли, чтобы обратно уже ничего оттуда не выходило, чтобы хорошенько его спрятать. Да? Также апостол Павел говорит и о нашей жизни, о том, что в нашей духовной сфере происходит. Он говорит, мы умерли, и мы погребены с ним крещением в смерть. Все, наша, мы, вот это вот уже совершившийся факт, нет возврата из этого. Обратите внимание, здесь подчеркивается связь между нами и Христом. Все мы крестившиеся во Христа Иисуса. О каком крещении идет речь? Само крещение обозначает что? Само слово «крещение» вы наверняка слышали. Погружение. Само крещение, вот то слово, которое в оригинале используется, оно обозначает просто-напросто погружение. В русский язык это слово проникло уже иначе, окольными путями из других языков, и оно в русский язык вошло через слово «крест», через корень «крест», отсюда крещение. Но это уже как бы окольные пути. Оригинальное слово, которое употребляется в оригинале Нового Завета, оно имеет иную семантику, иной смысл, оно имеет смысл погружения. Так вот, крещение – это погружение. И здесь есть два варианта. Особо большого выбора-то и нет. Либо водное погружение, либо духовное погружение во Христа. Как вы думаете, о чем здесь идет речь? Какой вариант больше подходит к этим стихам? Духовное. Действительно, водное крещение – это погружение куда? В воду. Во имя Христа. Помните великое поручение? Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Здесь же говорится не о погружении в воду во имя Христа. Здесь говорится о погружении куда? Во Христа, в самого Христа. Чувствуете разницу? Одно дело сказать, я крестился в воде во имя Христа, другое дело сказать, я крестился в самого Христа, то есть погрузился в Него. Здесь также сказано, все мы, крестившиеся во Христа, все мы, крестившиеся во Христа, погреблись с Ним крещением в смерть. Все это значит без исключений. Но можем ли мы сказать, что все, кто принял обряд водного крещения, погреблись со Христом? Можем ли мы сказать, что все, прошедшие обряд водного крещения во имя Христа в любой христианской конфессии, все без исключения умерли для греха? Нет, конечно же нет. Мы понимаем, что так не происходит. Итак, здесь идет речь не о водном крещении, а о духовном крещении, о погружении в самого Христа, о нашем соединении со Христом. Так вот, всякий человек, который раскаялся в своих грехах, всякий человек, который всем сердцем уверовал в Евангелие, он погрузился в Иисуса Христа. Сознаете ли вы это? Если вы уверовали в Евангелие и покаялись в своих грехах, вы погрузились в Иисуса Христа. Писание очень много говорит о нашем тесном союзе со Христом. В Иоанна 15:5 сказано, «Я есть лоза, а вы ветви». «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». «Кто пребывает во мне, и я в нем». Заметьте, здесь двоякая связь. Всякий верующий, он пребывает во Христе, и Христос пребывает в нем. Дальше 1 Коринфянам 12:13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Опять же подчеркивается, что в этом теле церкви, духовной церкви, духовном теле же, да, есть единение. Мы Духом Святым становимся частью тела Христова. У нас есть единение со Христом, мы погрузились в Него, в Его тело. Дальше 2 Коринфянам 2:17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Тот, кто духовно находится внутри Христа, во Христе пребывает». Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Христос в вас. Помните, как Христос сказал, если кто пребывает во мне, и я в нем, да, здесь и та, и другая реальность, и он пребывает во мне, и я пребываю в нем, и вот во всех этих стихах тоже и та, и другая реальность подчеркивается. Итак, если вы раскаялись в своих грехах и сердцем уверовали в Евангелие, то вы духовно погрузились в Христа, вы соединились с Ним. И теперь давайте еще раз прочитаем вот эти стихи со 2 по 4. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть». Если вы через покаяние и веру соединились со Христом, то вы соединились как следствие с чем? С Его смертью, со смертью Иисуса Христа. А что это значит? Для чего была совершена смерть Иисуса Христа? Для чего Он умер? Помните, на кресте Иисус Христос взял что на Себя? Грех. Он взял на Себя все наши грехи. И для чего Он умер? Для того, чтобы этот грех уничтожить. Когда Он умер, этот грех был полностью разрушен и уничтожен. В Евреям 9 главе 26 стихе об этом сказано. Евреям 9:26. «Он же однажды, к концу веков, явился для чего? Для уничтожения греха жертвою Своею». Таким образом, смерть Христа – это космический взрыв. Это ядерная бомба, которая уничтожила грех как бы изнутри. И если мы соединились со смертью Христовой, то мы соединились с той могущественной силой, которая уничтожает грех. Как же нам жить в нем? Если целью смерти Иисуса Христа было уничтожение греха, и мы соединились со Христом и с Его смертью, то вот она, эта цель, это имеет вектор, это имеет направление. Христос умер, чтобы уничтожить грех. И мы соединились с Его смертью. Как же мы можем теперь возвращаться в противоположную сторону? Как христианин может, оправдывая себя благодатью или чем угодно еще, пойти против Божьих целей в смерти Христовой? Если христианин будет идти против этой Божьей цели, а Божья цель была уничтожить грех, то христианин будет идти против самого Евангелия. Вот самый первый и самый яркий ответ апостола Павла на то, почему мы не можем грешить. И любой человек, который ссылается на благодать для того, чтобы оправдать свой грех, свое пребывание в грехе, он показывает тем самым, что он не понимает Евангелия. Он не понимает, для чего умер Христос. Он не понимает истины о нашем союзе со Христом и с Его смертью. Таким образом, если человек оправдывает себя благодатью, то скорее, для того, чтобы оправдать свой грех, скорее всего, это невозрожденный человек, потому что он прямо противоположно Евангелию действует. Евангелие говорит, Христос умер для того, чтобы уничтожить грех. А этот человек говорит, я пойду навстречу греху, потому что благодать. Вообще, некоторым людям нужно убедиться в собственной смерти. Например, один человек попросил, чтобы, когда он умрет, в его сердце воткнули кол, а крышку гроба не прибивали. Нет, он не был вампиром. Он просто хотел, чтобы перед тем, как его хоронить, убедились, что он действительно умер. Но при этом крышку гроба, чтобы не прибивали. На случай, если он все-таки не умрет. Но Писание нас убеждает. Взгляните на Колоссянам 3:3. Колоссянам 3:3. Там сказано: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Точно так же Павел пишет о себе, Галатам 2 глава 19-20 стихи. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, Моя жизнь закончилась. Я умер со Христом. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Некоторые из вас, и из нас, я себя включаю в это число, некоторые из нас говорят: ну, я живу для греха. Я еще жив для греха. Я буду согрешать, меня грех интересует, меня грех влечет. Но Писание говорит: нет, ты умер. Говоришь: нет, я жив. Нет, ты умер. Как, почти как в анекдоте получается, да? Вот. А, действительно, Писание, я не знаю, в каком анекдоте, но я на ходу сочинил только что. Вот. Просто очень звучит как это, как заключительная фраза в каком-нибудь, в какой-нибудь шутке. Вот. Писание убеждает нас, что мы действительно умерли, и мы должны себя рассматривать именно таковыми. Если ты обратился ко Христу, если ты сердцем уверовал в Евангелие, раскаялся в своих грехах, то ты умер для старой жизни. Ты умер для греха. Ты умер для похотей, для неугодных Богу желаний, для порочной жизни, для бесславящего Бога поведения. Цель Евангелия в том, чтобы уничтожить грех. Как же вам жить в нем? Вы не можете сознательно идти против этих целей Евангелия. Итак, мы не можем пребывать в грехе, потому что мы для него умерли. Далее. Мы не можем пребывать в грехе, потому что воскресли для новой жизни. Взгляните на конец 4 и на 5 стихи. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Обратите внимание, что здесь несколько раз говорится о нашем воскресении к новой жизни. В 4 стихе «Христос воскрес из мертвых». Дальше там же «нам ходить в обновленной жизни». В 5 стихе «мы соединены и подобием воскресения». Итак, если мы во Христе, то мы соединились не только со смертью Христа, но, как учит этот текст, мы соединились и с Его воскресением. Что это значит? Когда Христос воскрес, имеет ли грех над Ним какую-то власть? Нет. Грех уже не угрожает воскресшему Христу. Христос пребывает на небесах в абсолютном блаженстве, где нет никакого греха. Так же и мы воскресли для новой жизни, для жизни на небесах, где нет никакого греха. И в этой жизни, соответственно, грех не должен над нами господствовать. Здесь снова цель Евангелия. Цель Евангелия – привести нас на небеса, где нет греха. И если мы скажем: ну, я хочу грешить, и все равно благодать, я буду жить в грехе, то мы идем против цели Евангелия. Писание через Евангелие ведет нас на небеса, где нет греха, а мы, наоборот, сознательно стремимся к греху. Так не должно быть. В 1960 году, 9 июля, вообще время у нас истекает, не буду я рассказывать вам эту историю, простите меня, братья и сестры, ладно? Просто здесь была интересная история. Вот, поехали дальше. Ну, правда, из-за того, что мы очень сильно задержались, я не успею вам все, что хотел рассказать. Просто подведем итог, чтобы понять вот эту вот мысль. Мы потом с Виктором поговорим об определении греха. Я думаю, что он нуждается в богословской, как бы, консультации. Итак, вторая цель Евангелия, вот мы ее увидели, да, что первая цель была, цель Евангелия, Христос пришел, чтобы своей смертью уничтожить грех. И второе, Христос воскрес и пребывает на небесах, где нет никакого греха, и грех не имеет над ним никакой власти. Так вот, то же самое и с нами. Когда мы соединились со Христом, эти же цели Евангелия и в нашей жизни присутствуют. Бог сделал это в нашей жизни, привел нас ко Христу для того, чтобы уничтожить в нас грех и для того, чтобы привести нас на небеса, где нет греха. И поэтому, если мы сознательно идем грешить, то мы сознательно идем против Божьих целей. Я забегая вперед, скажу, мы, наверное, об этом будем еще в одной из следующих проповедей говорить, что, конечно же, я не утверждаю, что христианин может достичь абсолютной безгрешности на этой земле. Писание говорит, все мы много согрешаем. Кто говорит, что не имеет греха, тот лжет на Бога фактически. Все мы согрешаем. Поэтому на этой земле, пока у нас присутствует вот эта вот ветхая природа, грех будет присутствовать в нашей жизни. Но вот в каком ключе я говорю, и вот в каком ключе говорит Писание, и вот в каком ключе будут все эти проповеди. Если мы сознательно оправдываем свой грех чем угодно, благодатью или чем-то еще, то мы идем против цели Евангелия. Христианин не может сознательно расслабляться и жить в грехе и предаваться греху. Христианин сознательно отворачивается от греха и борется с грехом, потому что в его жизни произошло соединение со Христом, он умер для греха вместе со Христом, и он воскрес для новой жизни, для праведной жизни вместе со Христом. Третья причина. Мы не можем пребывать в грехе, потому что мы оправдались от греха. Мы не можем пребывать в грехе, потому что оправдались от греха. Взгляните на 6 и 7 стихи. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Снова апостол Павел несколько раз повторяет в этих фразах одну и ту же идею. Взгляните на 6 стих. «Ветхий наш человек распят с ним для чего? Чтобы упразднено, то есть отменено, уничтожено было тело греховное, дабы нам не быть уже кем? Рабами греху». И дальше в 7 стихе он говорит, «Ибо умерший освободился от греха». Он продолжает мысль 6 стиха. Он говорит о том же самом. «Умерший освободился от греха, как от своего господина». Это очень важное замечание. Я только что говорил, что мы не можем достичь на земле абсолютного совершенства и абсолютной безгрешности. Мы не можем на земле быть совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Мы никогда не достигнем этой высокой планки, которую Христос поставил фарисеям, надеявшимся оправдать себя своим благочестием. И он сказал, пытаетесь оправдать себя благочестием? А, ну это легко, просто станьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный. И это показывало каждому, что невозможно это. Итак, на земле мы не сможем достичь такого абсолютного совершенства. До тех пор, пока наша вся природа не изменится, пока наше тело не будет искуплено, о чем говорит Римлянам 8 глава. А мы будем продолжать грешить. Поэтому мы не освобождаемся от греха в абсолютном смысле. Но в каком смысле Павел говорит, умерший освободился от греха? Нужно смотреть на контекст. Только что перед этим он что говорит? Мы умерли со Христом, так, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха, то есть как от своего господина. Грех перестает быть господином, а он перестает быть его рабом. Когда раб умирает, то что он должен своему господину? Ничего. Он освободился от рабства. Он перестает быть рабом своего прежнего господина. Так и здесь сказано, дабы нам не быть уже рабами греху. Точно так же умерший освобождается не только от рабства, но и от долгов. Он больше не платит за долги, за преступления. Он уже умер. Умерший освободился от греха, 7 стих. Буквально сказано, оправдался от греха. То есть у него больше нет никаких долговых обязательств. Перед законом он чист, он оправдался, он умер. Не может быть никакого большего наказания к нему применено. Все, закон уже ничего не может сделать с трупом. Вообще, конечно, закон может попытаться что-то сделать с трупом, да? Бывают же разные сроки, бывает, что людям дают несколько пожизненных заключений. Ну для чего? Для того, чтобы как-то придать этому еще пущую такую важность, что мало того, что ты всю жизнь проживешь в тюрьме, но и когда ты умрешь, тебя не вынесут на кладбище, на улицу, ты останешься в этой тюрьме. Вот в городе Пальма-де-Малорка в Испании 11 марта 1972 года перед судом предстал 22-летний молодой человек по имени Габриэль Марк Грандус. Его преступление состояло в том, что он не доставил по назначению около 42 тысяч писем. 42 тысячи писем. Он был почтальоном. Правительство расценило это как мошенничество, потому что там была важная документация, важная информация не дошла до получателей. И вот обвинение потребовало приговорить его к заключению сроком на, я вам сейчас цифру назову, 384 912 лет. Они, по-видимому, посчитали точное количество писем, за каждое письмо сколько-то там присудили. И вот поскольку писем было 42 тысячи, у них получилась цифра 384 тысячи 912 лет. Но если бы этот человек умер через сколько-то лет, неважно через сколько, через 5 лет, через 7 или даже через 50, но вот когда он умер через сколько-то лет, ему было бы абсолютно все равно до оставшихся 384 тысяч лет срока. Правильно? Умерший освободился, оправдался от греха. Так и мы с вами. Умерев во Христе, мы перестали быть рабами греха. У вас нет больше перед грехом никаких долгов, никаких обязательств. Мы не принадлежим этому миру, мы не принадлежим сатане, мы не принадлежим греху. И поэтому мы больше не должники плоти. Как говорит апостол Павел в 8 главе этого же послания, 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Поскольку мы соединились со Христом, а значит соединились с Его смертью, умерший оправдался от греха. Умерший не принадлежит больше своему прежнему хозяину. Он умер для того хозяина. Все, тот хозяин уже не может предъявить на него никаких прав. И когда грех говорит: «Ты мой должник», ты думаешь, ты просто так выпутаешься? Мы должны ответить: я умер для греха. Я больше абсолютно ничего не должен своему прежнему господину. Далее, мы не можем пребывать в грехе, потому что наша новая жизнь необратима. Наша новая жизнь необратима. Взгляните на 8-9 стихи. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает». Смерть уже не имеет над ним власти. Итак, Христос воскрес особым образом. Он воскрес так, чтобы уже не умереть никогда. Что из этого следует? Из этого следует, что грех никогда больше не будет иметь над ним власти. Вообще, для Павла смерть и грех неразрывно связаны. Он очень много пишет об этом в своих посланиях. В Римлянам 5 главе 12 стихе он говорит: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». В 6 главе 23 стихе: «Возмездие за грех – смерть». Дальше 7 глава 5 стих: «Страсти греховные действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». 7 глава 9-10 стихи: «Грех ожил, а я умер». Снова и снова он показывает связь между грехом и смертью. Поэтому, если смерть уже не имеет власти над Христом, проследите вот эту логику, если смерть уже не имеет власти над Христом, Христос уже никогда не умрет, то это значит, что грех уже никогда не прикоснется ко Христу. Он никогда больше не придет умирать за наши грехи. Смерть не имеет над ним власти. Грех к нему никогда больше не прикоснется. Он никогда не возьмет на себя больше наш грех. Он это сделал уже однажды. Теперь смерть над ним не имеет власти. А раз смерть не имеет власти, значит и грех не имеет власти. Так и мы. Мы не просто с вами умерли для греха на один день, чтобы потом воскреснуть для греха. Нет. Мы воскресли для Бога. И воскресли так, как Христос. Воскресли, чтобы уже не умереть. Чтобы не возвращаться к греху на следующий день. Мы умерли для греха навсегда. Ну и, наконец, пятая причина, почему мы не можем пребывать в грехе. Мы не можем пребывать в грехе, потому что живем для Бога. Взгляните на 10-11 стихи. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для кого? Для Бога. Так и вы, 11 стих, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Христос живет для служения Отцу». Так и мы, если мы находимся во Христе, мы не имеем права жить сами для себя. Мы должны жить вместе со Христом для Отца. Вот почему мы не имеем права сознательно возвращаться к греху. Если кто-то говорит: «Ну, я буду снова грешить», то он тем самым говорит: «Я буду служить греху». Он может оправдывать это благодатью, он может оправдывать это чем угодно, но он говорит тем самым: «Я буду служить греху». И он не понимает, что цель Евангелия в другом. Христос воскрес, чтобы служить для Бога. И мы со Христом воскресаем, чтобы служить Богу, а не греху. Поэтому человек, который сознательно возвращается к греху, предается греху, сдается в борьбе с грехом, Он тем самым идет против самих целей Евангелия. В 1 Коринфянам 6 главе 19-20 стихах сказано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, вы куплены и принадлежите Богу. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Если вы воскресли со Христом, ваши тела и ваши души принадлежат Богу, и значит, вы должны и телом, и душой прославлять Бога. Для кого вы живете? Христианин должен жить для Бога. Итак, мы с вами сейчас увидели 5 причин, почему мы не имеем права оправдывать свой грех и оставаться в грехе. Все эти причины неразрывно связаны с Евангелием. Я их еще раз сейчас повторю. Благодаря тому, что мы через веру находимся во Христе, в тесном духовном союзе с Ним, мы умерли для греха, мы воскресли для новой жизни, мы оправдались от греха. Наша новая жизнь не кончается, мы не имеем права возвращаться ни на завтра, ни через неделю и так далее. Мы живем для Бога. И вот если только мы идем грешить, сознательно предаемся греху, то мы идем против самих целей Евангелия, которые проявлены вот в этих вот 5 причинах. Так, давайте помолимся.